Средства. Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи. О распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Мумин Шакирович.
Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего, то, что сказал Путин по поводу Украины.
Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что, ну, же Сталин в Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
Как на это реагировать?
Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Россия, Советская империя все еще распадается.
Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в Балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три. Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже за Карпатскую Украину 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
Когда?
Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
Не на кого глаз положить, говорят да, некоторые.
Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр
I. Крови много пролил Александр I?
Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который... совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможности человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
Ну, понимаете, это объяснить можно...
Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя и народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет в нас?
Не, совсем не так.
Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито?
Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
то есть, а что тогда сегодня?
А сколько все было восстаний?
Еще хуже ситуация.
Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина, это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
Да. 30-е
Вся
годы,
история самоистребления.
30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну. Это еще 12 миллионов.
И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. Какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны. Горбачев,
мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
Я беру последнюю столетнюю историю.
Советский.
А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот. И надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-й 89-е годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
Разумеется.
Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
Он снизу.
Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила... Силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось... Ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да. Рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
Нет.
Вот, ну точнее как? Говоря, давайте это... так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
Ну, конечно, случайность.
Случайность?
Конечно, случайность, да.
Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там, к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
Еще не время. Пройдет это совершенно
200-300
точно.
Лет.
Потому что,
потом.
Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо повар Путина.
Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
это другая культура.
Да, по-моему. Но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все дают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
Не только своими, но и чужими тоже.
Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.